Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Сейчас 16.06. Сегодня понедельник, 21 сентября. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок. Все в прямом эфире. СМС-портал в студии +7 925 48 94 8. Ваше сообщение, если через Телеграм отсылаете, то пишите пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948, код города 495. Итак, 16.07, прямо сейчас 4-бальные пробки. Такова ситуация по Яндексу. Кстати, ЦОДД тоже оценивает ситуацию на улицах города в 4 балла. Перспективы какие? В 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 7 баллов. Это прогноз Яндекса. Прямо сейчас по городу передвигается 706 455 автомобилей. Это на 1% меньше, чем было в прошлый понедельник. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это предложение Соединенных Штатов Америки продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Предложение поступило Российской Федерации. Означает ли это изменение позиции США? Это было так или иначе, прежде увязано с позицией Китая. Это первая тема. Вторая тема – это начало продаж 30 рублей. Как объяснить такое ценообразование и кто будет вынужден платить такие деньги за препарат от коронавируса, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Договор о стратегических наступательных вооружениях можно пролонгировать на срок менее 5 лет, чтобы как можно скорее выработать новый многосторонний документ. Это было интервью газете «Коммерсант» давал спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями маршал Беллингсли. И вот в этом интервью он высказал свое мнение по поводу того, что договор можно пролонгировать. Дальше, конечно, в словах Беллингсли упоминается требование насчет Китая, то есть речь идет о том, что США и Россия могли бы пролонгировать, но уже в пролонгации каким-то образом записать, что важно, чтобы и Китай тоже был. По словам Беллингсли, США готовы обсуждать с Россией любые предложенные темы, но выводить ядерное оружие из Европы при этом не станут. Еще он сказал, что Вашингтон готов заключить меморандум уже завтра. Это буквальная цитата. Но что это значит? Прежде речь шла о том, что это не будет действовать, пока в договор не вступят наравне с США и Российской Федерацией Китайская Народная Республика. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это интервью Беллингсли означает какое-то изменение позиции США?
Это попытка давления на Россию, чтобы она либо пошла на какие-то уступки в рамках тех уступок, которые требуют США, либо же началось что-то требовать от Китая, что неизбежно создаст какие-то трения в отношениях с Китаем, поскольку Китай отказывается подписывать США подобного рода документы, которые он ранее не подписывал. Сейчас США пытаются именно выкручивать руки России, что именно Россия привела на эти переговоры Китай. Естественно, это, по сути, своеобразный ультиматум, что вот давайте идите на уступки, и мы полностью выйдем из этого договора. Конечно, больших перспектив переговоров в таком ключе не обещают.
Да, подождите, но это вот как вы готовы подписать меморандум хоть завтра?
Конечно, они готовы подписать хоть срыв этого соглашения и выход США из этого договора. А и, потому что если, скажем, Россия не пойдет на желаемые США уступки, то тогда США скажут, что мы вынуждены выйти из договора, потому что Россия нарушает договор, она не идет в уступки, соответственно, это не наша вина, это на России. То есть это...
Я прошу прощения, а вы могли бы поменять положение мобильного телефона? Мы не все слышим.
Соответственно, это формирование определенной дипломатической позиции, направленной на, с одной стороны, свои позиции и на готовку обвинения России в том, что вот этот договор так и не был продлен.
Так, еще скажите одну вещь. Беллингсли говорит, если Россия не согласится все-таки, США продолжит модернизацию ядерного арсенала без ограничений. Вот как это можно понимать?
Ну, фактически, они пытаются шантажировать Россию, что если Россия не пойдет на уступки, то есть они продолжат подогревать гонку ракетно-ядерных вооружений. Хотя, как мы знаем, после выхода США из РСМД, очень быстро выяснилось, что США еще до выхода вели разработки новых ракет. Поэтому, фактически, они угрожают, что вот если Россия сейчас не пойдет на уступки, мы увидим очень скоро какие-то анонсы новых американских ракет или модернизированных ядерных боеголовок. То есть это не прикрытый шантаж и попытки выметить России какие-то уступки.
Не, подождите, но одно дело шантаж, другое дело, что произойдет, если они действительно начнут это делать.
Ну, фактически, что это будет означать? Это будет означать, что США начнут производить, модернизировать больше своих боеголовок и носителей. Соответственно, Россия и Китай будут делать это, ну, не симметрично, но действовать в схожем ключе, поскольку фактически руководство ЕС дало понять, что на попытке США подорвать ракетно-ядерный паритет будет проводиться, скажем так, ну, околосимметричная политика, то есть по модернизации, развитию российских уже ракетно-ядерных вооружений, что мы сейчас, скажем, и видим в сфере развития гиперзвукового оружия.
Но, смотрите, смотрите, вопрос ведь немножко в другом, как кажется. Что это означает для Российской Федерации? Становится более вероятным, что кто-то применит ядерное оружие, или придется просто больше заплатить за развитие его?
Ну, я не думаю, что США стремятся именно к конкретно ядерному конфликту. То есть именно попытка идет скорее в направлении того, чтобы Россия больше тратила, и это ослабляло ее общие позиции в силу того, что она вынуждена больше своих средств расходовать, скажем, не на гражданскую сферу, а на оборонку. То есть они пытаются направить развитие событий в русло противодействия СССР, когда они пытались именно подрывать советскую экономику большими оборонными расходами. То есть они даже этого не скрывают. Соответственно, Россия будет поставлена перед выбором либо увеличивать производство вооружений, либо же применять метод какой-то разумной достаточности, то есть или асимметричных действий, то есть уходя вот эти прорывные оборонные технологии, как в частности гиперзвук. То есть сейчас Россия скорее склоняется к второму варианту, но, естественно, конечно, России не выгодна новая гонка вооружений в силу, опять же, того, что экономический потенциал США, конечно, выше, и России будет тяжело конкурировать.
Хорошо.
Но, с другой стороны, есть фактор Китая, это потому что все-таки в этот раз США конкурируют не только с Россией, но и Китаем, а Китай экономически сейчас уже как минимум наравне, если не превосходит США. Поэтому это так однозначно для их идеи.
Еще один вопрос, один из наших слушателей, Виталий, задает его. Как это может быть связано с американскими выборами? Я даже попробую конкретизировать. Вот если Трамп победит на выборах, тут понятно более-менее. А вот если Байден, говорят, ведь высока вероятность, демократы собираются подписывать этот договор или нет?
Ну, скажем так, по тем настроениям, которые царят в американском Сенате и в Палате представителей, там есть своеобразный двухпартийный консенсус на тему России, то есть они готовы пересматривать некоторые параметры политики Трампа, скажем, в отношении Ирана, в отношении КНДР, но в отношении противодействия России и Китая у них, в принципе, нет существенных принципиальных разногласий, то есть есть разногласия по методологии борьбы с Россией и Китаем, но в том, что их надо ограничить, о них надо говорить, особых у них разногласий нет. То есть есть, конечно, люди, которые выступают против этого, но они представляют очевидное меньшинство. Поэтому, скажем так, лоббисты новой гонки вооружений, они найдут своих последователей и среди республиканцев, и среди демократов.
Понял, спасибо, Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Надо все-таки запомнить, что говорил в 2019 году Байден в начале того, что теперь называют президентской гонкой. Он-то пообещал в свое время продлить договор СНВ, если станет президентом. Это тоже важная деталь. США при Трампе предложили России продлить договор об СНВ, несмотря на то, что сами, собственно, заговорили о том, что продлевать его не хотят. Теперь такое мнение в интервью газете «Коммерсант» высказал спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями маршал Биллингсли. Мы перейдем к обсуждению этой темы, но сначала срочные новости.
Срочная новость.
Только что стало известно, что итальянские граждане и избиратели в одном лице, что называется, но на референдуме поддержали, судя по всему, сокращение числа парламентариев. Агентства прямо сейчас пишут о первых результатах этого голосования, ссылаясь пока на экзит-полы. Более 60% граждан Италии поддержали на референдуме сокращение на треть числа парламентариев. Агентство ANSA распространяет данные экзит-пола. Правящее движение, надо сказать, выступило с инициативой, и таким образом сейчас 315 депутатов, а они избирают. Но теперь, это только в верхнюю палату, теперь в 2023 году будут избирать 200. А в нижнюю палату сейчас избирают 630, а теперь будут избирать 400. Попробуйте сравнить с количеством депутатов в нашем парламенте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Итак, каковы перспективы договора об ограничении стратегических наступательных вооружений? В этом смысле, получается, Байден для России интереснее, потому что инициативы Трампа так или иначе требуют существенного увеличения внимания к вопросам оборонного характера. Зачем устраивать гонку вооружений, пишет Ларек-Марек, если у России есть возможность бахнуть и стереть землю? Так а зачем ей это нужно? Ну вот это бахнуть и стереть. Надо сказать, что на земле Россия тоже есть. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 предлагает надеяться на то, что Трамп еще передумает пять раз. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, Юрий Иванович. Ну, на самом деле Байден может говорить все, что угодно, именно при Обаме.
Так и Трамп было... может тоже.
Именно при Обаме была принята стратегия на ближайшие 30 лет модернизации ядерной триады Соединенных Штатов Америки на сумму в триллион долларов. И первые 370 миллиардов были выделены непосредственно демократами при всеобщем одобрении Конгресса Соединенных Штатов Америки. Данные стратегические вооружения, модернизация, скованы данным договором СНВ-3. Данным договором. Поэтому Соединенные Штаты Америки приплюсовывают зачем-то туда Китай, что это как коровья пятая нога, тем более Китай к этому соглашению не имеет никакого отношения и на разных уровнях, в категоричной форме еще полтора года.
Понимаете, Вайс, вот это вот и важная деталь. Насколько я понимаю, вот там, где Байден, как раз вот эта история с Китаем тоже непонятна.
Эта история понятна, потому что и Министерство обороны Китая, и Госсовет, и в том числе министр иностранных дел Ван И сказал американцам, которые пробовали муссировать, в том числе в лице Майка Помпео, данную тематику, они в категоричной форме отвергли данное предложение, и не только потому, что у них больше года напряженные отношения...
Так я вам и говорю, что демократы-то нигде не настаивали на Китае.
Демократы не настаивали, но тем не менее стратегия модернизации с учетом ядерного потенциала России и Китая именно выработана демократами, и они останавливаться ни на чем не будут. Модернизируя и Минут-3 новыми ракетами, которые расположены в Антане и в Северной Дакоте, и в том числе баллистических ракет Радин-25, так называемого морского базирования на новых подводных лодках. Маховик уже запущен, и американцы в любом случае будут выдвигать неприемлемые для России условия.
Нет, подождите, еще раз, вот в любом случае неприемлемые, я понимаю, но мы говорим про конкретные договор СНВ-3. Байден обещал его подписать. Вы говорите, этого невозможно. Почему?
Байден забывает даже, что говорил 5 минут назад, поэтому вы...
Ой, ну это несерьезно. Я прошу правильно, напомнят при необходимости. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день, Михаил, Московская область. Значит, я смотрю с такой... Какой точки зрения. Существует политика препирательства, книжная, бумажная политика, существует реалитет. Если у одной страны расходы военные в три раза больше государственного бюджета другой страны, то здесь никогда через дипломатию ты не вытянешь себе никакие преимущества. Гонка вооружений не прекращалась никогда, ни разу после войны. Она просто меняла формы воспроизводства. Поэтому, когда мы, наконец, начнем говорить правду себе? Вот мы обсуждаем, подпишет Байден или не... Ну, подпишет, ну и что? С обоих сторон будет все равно продолжаться разработка новых видов вооружения. Тем более, что есть...
Михаил, мы можем поговорить о погоде, нет проблем. Мы просто в данном случае говорим именно об этом.
Мы говорим о чем? Самый главный вопрос здесь, выдержим ли мы финансово эту гонку вооружений, которая не прекращалась?
И эта проблема, с вашей точки зрения, не снимется, даже если будет Байден?
Конечно, не снимется. И она вообще никогда не снимется.
И от договора об СНВ она не зависит?
Конечно, абсолютно
все,
независимо.
Все, вот и нет проблем тогда. Я понял, спасибо. Договор о стратегических наступательных вооружениях истекает в начале 2021 года. В принципе, еще есть время для того, чтобы, к примеру, новая американская администрация этот договор пересмотрела и подписала. Но, судя по всему, так или иначе, вернуться к этому документу предлагает и действующая ныне администрация. Напомню, что спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями маршал Биллингсли в интервью Коммерсанту предложил от имени США, России продлить этот договор, как он выразился, хоть уже завтра.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня мы будем говорить о том, что такое цена на репливир. И надо сказать, что не обязательно говорить именно об репливире, потому что другой антикоронавирусный препарат, который тоже, по идее, начали продавать с сегодняшнего дня в российских аптеках, стоит, может быть, чуть дешевле, но незначительно. Рекомендованная цена на репливир 12 320 рублей. Многие обратили внимание на какую-то непонятную связь между ценой на этот препарат и минимальным размером оплаты месячного, оплаты труда в Российской Федерации. То есть получается, что этот вроде как нужный препарат для граждан России очень дорогой. И другого, более дешевого варианта нет. С другой стороны, неоднократно говорилось о том, что так или иначе государство будет предлагать гражданам этот препарат бесплатно. Тогда возникает вопрос, а кто же тогда будет приходить в аптеки, где, как объявлено строго по рецепту, за 12 320 рублей или дороже, они будут покупать этот препарат. В российских аптеках, получается, никто этот препарат покупать за деньги и не будет. Или нет? Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии в РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как устанавливают, как определяется цена на те или иные препараты?
Ну, во-первых, есть категория препаратов жизненно важных, лекарственных препаратов, которые жестко регулируются регуляторами нашими, Министерством здравоохранения и Федеральной антимонопольной службы. А есть целый большой список лекарственных препаратов, на которые лекарственные препараты цены не регулируются. И они устанавливаются по желанию производителей. Поэтому вот такая вот ситуация.
Если арипливир, к примеру, попадет в список жизненно важных препаратов, то тогда за эту цену будет отвечать государство. До этого момента производитель что хочет, то и устанавливает, по сути.
Ну, в общем, конечно, не совсем что хочет, предполагает рынок. Здесь предполагается, что есть некий, ну, будем так говорить, монополизм, поскольку таких производителей немного, и они... значит, могут практически монопольно устанавливать цену на этот препарат.
Еще скажите, если понимаете, а кто будет покупать этот препарат? Ведь заявлено было, что лечить от коронавируса будет государство за свой счет. Или это касается только Москвы?
Ну, я думаю, что какое-то количество лекарственных препаратов будет в аптеках. И оно будет в аптеках, это уже было заявлено об этом. И какое-то количество лекарственных препаратов будет в лечебных учреждениях. И будет проводиться закупка государства.
Но вот эти люди, которые придут в аптеки со строго оформленными рецептами, не очень понятно, откуда они возьмутся, ведь, скорее всего, им выпишут бесплатное лекарство. Это непонятно.
Не знаю, это зависит от категории льготников, которые это могут... получить, а могут не получить. Это просто надо смотреть категории тех людей, которые придут с этим рецептом в аптеку.
Хорошо, тогда вернемся уже, в принципе, к лекарствам, так называемым. Многие настаивают, что не существует такого стопроцентного лекарства от коронавируса. Если вы согласны, если нет, можете опровергнуть, но все-таки. А вот другие лекарства в других странах. Сегодня разработчик арипливира сказал, что несмотря на то, что это дорого, это все-таки самый дешевый в мире препарат.
Не могу сказать, поскольку надо смотреть, это достаточно голословное заявление, надо смотреть анализ рынка, анализ покупательной способности, прежде чем отвечать на этот вопрос. Очень дорого, не очень дорого. Сколько людей денег в кармане, каковы цены на рынке и так далее. Поэтому это вот без доказательной базы утверждать это было бы наивно.
Ну и все-таки попрошу вас уточнить, если это можно, насколько можно говорить об эффективности препаратов от коронавируса сегодня?
Ну, в общем, этот препарат, если верить проведенным клиническим испытаниям, позволяет, значит, убить тот вирус, который уже в организме, с помощью вот этого выпущенного уже на рынок препарата. Я не могу, я не смотрел доказательные базы. Ну, в общем, да, есть такие утверждения, значит, исследовательских центров, которые проводили данную работу.
Спасибо, Иван Василенко, доктор химических наук и профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии в РУДН. Второй препарат называется «Коронавир». О нем, о его цене было заявлено, что он будет стоить в аптеках от 11 550 рублей. Такова отпускная цена. Говорят, что в других странах можно купить, ну, соответственно, жители этих стран, естественно, на рынке этих стран могут купить местные препараты от коронавируса, аналогичные заявленным российским, несколько дешевле, это я мягко говорю. 7373948, телефон прямого эфира, так что у нас 4-8-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Лекарства же бесплатно выдают в аптечных киосках при поликлинике, говорит Ада 542, но ведь не всем. А вроде как про коронавирус говорили, что, возможно, лекарства в таких случаях, именно в случае коронавируса, будут выдавать всем. Через такие аптечные киоски, ну, грубо говоря, вообще домой приносить будут. Это что, теперь деньги на лекарства от коронавируса будем собирать? Через СМС пишет Любаша, 24-е. 7373948. Да, вот Алекс пишет, белорусам и бразильцам будут впаривать по такой цене. Тут есть одна деталь, потому что производитель в одном из интервью говорил о том, что если государство покупает по такой цене, значит, мы не можем в аптеках продавать дешевле. И это важно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Андрей, Москва. Ковид-психозе сейчас, по-хорошему будет и зарабатывать, и будет зарабатывать, ну, в сфере фармы все, кому не лень. Поэтому та цена, которая обозначена, ну, собственно говоря, если человеку, да, обычному обывателю, поставили диагноз или подозрение, что у него коронавирус. Первая мысль, все это кранты. Но неужели на кранты человек не наберет 12 тысяч?
Витя, там сказано, что этот препарат продается строго по рецепту.
Хорошо. Ему дадут рецепт, ему скажут, дружище, либо 12 тысяч, либо, ну, что-то наподобие в плохом случае.
Бесплатного пока нет, а вот этот, пожалуйста, вы вот в этом смысле говорите.
Понял,
примерно понятно. Человек боится, логично, понятно. Ему говорят, да, тебе лекарство положено, но завтра. Он говорит, а сегодня, ему говорят, ну, в аптеке за 12. И он тогда идет и покупает. Примерно понятна логика поведения, но мне кажется, что многие дождутся завтра. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Юр, добрый вечер, деревенский парень. Абсолютно не согласен с этим выступающим парнем. Юр, вот смотрите, если про лекарства. Пришел в больницу я, да? И мне говорят, надо купить вот эти лекарства. Я говорю, как надо купить? Ну, у вас же должны быть. Нет. Я говорю, окей, вызовите. Вызвали старшую сестру. Я говорю, а распоряжение губернатора Московской области, что, ну, да, больница этим... Вот, Юр, и здесь так же будет. Денег нету, помирай. Деньги есть, Семен Семенович.
Спасибо. Да, но если так, то тогда надо просто будет сказать в определенный момент старшей сестре, а где, собственно...
Юр, я могу сказать, а кто бабка придет, она может сказать?
Ну, так вы сейчас ее научите. Спасибо. Неужели вы не отдадите от 12 до 15 тысяч, если будет ставить вопрос жизни и смерти, пишет Юстас. Не понимает он, мы так долго ждали появления лекарства от ковида, оно появилось, а мы начинаем говорить, что это дорого. Но это странно. Лекарство не бесплатно. Главное, кто за это будет платить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств, изучаем карту московских пробок. Традиционно по понедельникам сегодня движение посвободнее, но уже 725 почти тысяч автомобилей, это на 2% больше, чем было в прошлый понедельник. Сейчас 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. К 6 вечера возможно, с 6, а к 7 вечера 7-бальные пробки. Так что сегодня будет достаточно напряженно, но прямо сейчас по городу ехать еще можно. Впрочем, например, по Новой Риге уже нормально из города не выехать, по Волоколамке не выехать, через Химки тоже, в общем, пробка многокилометровая, в районе ВДНХ тоже пробка на том, что там в том районе еще проспект Мира перед Ростокино. Ну и что касается третьего транспортного кольца, например, в районе Кутузовского проспекта, пересечение Трешки и Кутузовского проспекта, движение сложное и в ту, и в другую сторону. И многокилометровая же пробка, скажем, от шоссе Энтузиастов на внешней Трешке в сторону улицы Гаврикова, ну, в сторону Сокольников. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Во-первых, о новой версии гибели Марцинкевича в следственном изоляторе. Теперь адвокат утверждает, что они изучили фотографию трупа, и она якобы по этой фотографии, специалисты видят, что это не самоубийство. Как такие вещи расследуют? Об этом поговорим в ближайшие 10 минут. А потом еще одно. Райффайзенбанк, его аналитики, изучили то, что думают граждане по поводу ипотеки. И выяснилось, что примерно половина граждан России при уже имеющейся ипотеке хотели бы взять вторую. Насколько это действительно правильно, экономически мотивированное поведение, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, адвокат Марцинкевича сообщает о новой гибели этого, как пишут в заголовках, неонациста в СИЗО. Независимая экспертиза показала, что телесные повреждения погибшему нанес посторонний. Это утверждение, которое допустил в интервью ТАСС защитник Максима Марцинкевича Алексей Михальчик. Вот цитата. «Поскольку тело пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она провела исследование, и это исследование показало, что раны и гематомы, которые видны на фотографии, Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще». Напомню, официальная позиция такова. Максим Марцинкевич, которого звали как... которого многие знали как Тесак, 17 сентября нашли мертвым в челябинском СИЗО. По официальной версии следствия, он покончил с собой. Родственники умершего уже просят правоохранителей возбудить дело. Александр Арутюнов, адвокат, он с нами на прямой связи. Александр Атарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько действительно вот так по фотографии можно делать подобного рода выводы?
Конечно, эти выводы носят предположительный характер однозначно. Знаете почему? Потому что так называемый эксперт, он ведь не видел труп Марцинкевича. Он сделал заключение, это даже нельзя назвать экспертизой, он сделал заключение лишь по фотографиям. Кроме того, нужно иметь в виду, что так называемый эксперт, повторяю еще раз, не предупреждался об уголовной ответственности за дачу ложного заключения. Тем не менее, я считаю, что адвокат сделал правильно, что пригласил вот этого вот специалиста, который, пусть даже по фотографиям, но показал, что, возможно, Марцинкевича все-таки убили. Понятно, что это заключение не имеет силу экспертизы, но, тем не менее, если адвокат Михальчик представит это заключение следствию или суду, то у него будут основания для того, чтобы допросить этого эксперта, который сделал заключение по фотографиям, и, возможно, назначить повторную экспертизу, помимо той, которую назначила или назначит следствие.
Еще один вопрос. Ведь, по сути, насколько я понимаю, таким образом адвокат Марцинкевича пытается обвинять правоохранительные органы. Ведь речь идет о смерти человека в следственном изоляторе. Получается, что, обвиняя правоохранительные органы, адвокат все равно обращается к ним же, мол, разберитесь.
Ну, во-первых, следователь ведь не имеет никакого отношения к администрации колонии, где отбывал наказание Марцинкевич. Речь идет о том, наверное, что кто-то из администрации колонии допустил вот этот вот факт, либо суицида, либо убийства. Поэтому я не думаю, что адвокат Михальчик работает против следствия и в то же время просит следствие оказать ему определенную помощь.
Скажите, вот в том, что говорил Михальчик в интервью ТАССа, он упомянул буквально следующее. Поскольку тело пока не показали, и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, ну и дальше по тексту, а существуют какие-то временные рамки, когда обязаны или не обязаны, а должны показать тело, к примеру, адвокату или родственникам, и когда должны показать, была ли сделана экспертиза?
Вы знаете, нужно иметь в виду при этом следующее. Вот согласно Уголовно-процессуальному кодексу, потерпевший или представитель потерпевшего, в данном случае адвокат Михальчик, ознакомится с материалами дела, в том числе и с проведенной судебно-медицинской экспертизой, лишь при окончании следствия. Поэтому вот эти вот шаги адвоката Михальчика, они в определенной мере вынужденные. Он не может сейчас по закону ознакомиться с результатами официальной судебно-медицинской экспертизы, поэтому вынужден прибегать вот к такого рода заключениям по фотографиям. Что касается выдачи трупа, если экспертиза судебно-медицинская уже проведена, то я думаю, оснований держать тело Марцинкевича где-то в холодильнике, в морозильнике нет. И я думаю, что родителям Марцинкевича его труп выдадут.
Скажите, существуют ли какие-то ограничения в этом смысле? Человек был в заключении. Теперь, когда выдают его труп, родители все-таки смогут уже потом провести экспертизу, если захотят?
Вы знаете, тут много может быть вариантов. Более того, если его сейчас захоронят, а потом в суде возникнет вопрос о том, что нужно все-таки, наверное, провести повторную экспертизу, для этого, кстати, должны быть законные и серьезные основания, то, возможно, даже эксгумация трупа.
Возвращаясь к тому, что родственники Марцинкевича уже попросили правоохранителей возбудить дело, вы как адвокат, что скажете, перспективы вы видите подобного рода развития ситуации?
Я уже говорил о том, что лично мне из сообщений средств массовой информации нравится, как работает адвокат Михальчик. Он явно не просто отбывает номер. Он, насколько мне известно, подал заявление председателю Следственного комитета господину Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении неизвестных пока лиц по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Что получится, трудно сейчас сказать. Я не думаю, что дело это будет возбуждено лишь на основании вот этого заключения, которое сделано по фотографиям. Но если официальная судебно-медицинская экспертиза сделает заключение о том, что все-таки имел место не суицид, а, возможно, человека убили, то я допускаю, что дело будет возбуждено.
Такое бывает в современной истории российского правосудия?
Вы затронули болевой вопрос. Действительно, такое бывает очень редко. И, к сожалению, следует констатировать, что сейчас это происходит сплошь и рядом. И я думаю как раз, что правоохранителям-то нужно задуматься, почему им не очень верят.
Спасибо. Адвокат Александр Арутюнов был с нами на прямой связи. Мы обсуждали новости о том, что происходит вокруг смерти Максима Марцинкевича в Челябинске. Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил в интервью ТАСС, что у него есть результаты независимой экспертизы, которая показала, по его словам, что телесные повреждения погибшему нанес посторонний. Исследование специалистам фотографии показало, что раны и гематомы Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм пользователю, говорит МСК-бот, можно звонить 7373948. У нас по фотографии лечат, что в заключении не делать, пишет Панк 13, но учитывая, что говорил господин Арутюнов, когда у вас это единственная возможность, эту возможность стоит использовать. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мое мнение, убили за сотрудничество.
На каком основании ваше мнение складывается?
Ну, потому что это образованный человек, такие люди нужны администрации для того, чтобы они подслушали, подсматривали. Потому что, ну, основная масса уголовников — это дебилы, они даже если слышат что-то, они не понимают. А этот человек образованный, он может всегда администрации рассказать, что происходит. Вот, поэтому...
Да если он не хочет.
Ну как не хочет? Не хочет, заставят. Ну,
а вот а если попытались заставить, вот и получилось.
Ну, может, но это маловероятно, скорее всего, сотрудничал, его уголовники зарезали. А то, что дело не возбудит, это совершенно правильно сказал.
А вы уверены, адвокат, что он находился в этот момент с посторонним человеком? То есть, вот как вы говорите, уголовником?
Ну, там постоянно они убивают, постоянно там
еще раз. Ну, то есть, вы не разбирались даже, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард, Москва. Ну, Марцинкевич не похож на тех людей, которые на себя руки сами наложат. Он предыдущий звонивший сказал, кругом одни дебилы, он
вообще глубоко
ошибается. Что там кругом одни дебилы, что уголовники его зарежут, а с какого перепугу уголовники должны его зарезать? Или еще что-то с ним сделать? И просто... Ну, понимаете, и мойкой вот этой он скрылся, да, чем?
Как, там... нет, смотрите, мы ведь обсуждаем другую историю. Вот версия адвоката. Вот есть ли какие-то варианты?
Не, ну, версия адвоката, в принципе, на то он и адвокат, да, чтобы выдвигать какие-то версии. Но я тоже склоняюсь больше к тому, что все-таки ему помогли отправиться на тот свет.
И это нельзя будет доказать или можно?
Ну, по идее, если захотят, это, конечно, можно доказать. Тем более, человек находился в одиночной камере, да, по-моему, насколько я понял из всего, да, как бы в одиночной камере.
Кто должен
камере,
захотеть?
Там в одиночной камере, там все время вот ходит по коридору дежурный, он через каждую одиночку, он заглядывает в эту сам в глазок, там ну, буквально там ну, чуть ли не каждые 10 минут.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Ну, дебилами, конечно, всех очень просто обозвать. Что касается фотографии, вот как-то странно. Ведь по фотографии, допустим, нельзя определить предмет, которым были нанесены телесные повреждения. Нельзя определить силу удара. Нельзя определить, если это рана, то направление раневого канала. Нельзя определить возможность получения этих телесных повреждений при падении с высоты собственного роста. По фотографии это все определить нельзя.
Нет, ну вот смотрите, Анна, возвращаясь к этой истории, понятно, чего хотят родственники. У них есть вопросы. Как можно получить ответы на эти вопросы?
Получить ответы на эти вопросы можно, если провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Возможно, ее и проведут, если есть основания. Но есть ли они там, я не знаю.
А вот как, смотрите, у родственников-то им кажется, что основания есть. Как правило, подобного рода позиция сталкивается с позицией, к примеру, следствия, которое говорит, я не вижу оснований. Вот как с этим разобраться?
А там, по-моему, следствие-то нет, там же дело не возбуждено. Там была проведена следственная проверка. Пусть адвокат настаивает в рамках проведения доследствия проверки, проведения повторной экспертизы. Опросить, возбудить дело по факту или в отношении неизвестных лиц, а это то же самое по факту. Как можно, когда не установлен факт насильственной смерти? Вы мне вот что объясните.
Так вот, а если родственники... То есть получается, что, учитывая, что этот человек был в заключении, родственники ничего не могут с этим сделать?
Ну почему не могут сделать? Какая разница, в заключении он или не в заключении? Просить проведение повторной экспертизы судебно-медицинской или экспертизы... Ну, патологоанатомический.
Ну, то есть можно говорить о требовании провести какую-то независимую экспертизу?
О требовании провести независимую, может быть, комплексную, может быть, еще какую-то экспертизу. Просить они могут. Другое дело, что им могут отказать. Сказать, есть одна экспертиза, которая не вызывает сомнений. И поэтому, товарищи дорогие, мы понимаем, что вы потеряли сына, но, к сожалению... Ничем помочь не можем. Такой вариант тоже возможен.
Спасибо. Адвокат Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, о котором сказано, что его обнаружили мертвым в Челябинском СИЗО 17 сентября, теперь сообщил о новой версии гибели в СИЗО. Он говорит, что исследование независимым специалистам фотографии показало, что раны и гематомы Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Половина граждан России готовы брать ипотеку дважды, однако позволить такую финансовую нагрузку могут только 10%. Это выводы, к которым пришли аналитики Райффайзенбанка. Они опрашивали 4000 человек в 5 крупных городах страны. Итак, 54% граждан, у которых уже есть ипотека, говорят, что хотели бы взять еще одну. То есть они хотят либо улучшить жилищные условия, либо говорят, что хотели бы еще детям взять жилье, либо они говорят о том, что они хотели бы взять жилье, чтобы, к примеру, его сдавать. 7373948, телефон прямого эфира. Можно ли говорить о том, что это оправданно экономически, или это скорее какие-то экономические фантазии? Ну, то есть такое желание зарабатывать больше, чем ты можешь. Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько экономически оправдано желание людей взять вторую ипотеку?
Вы знаете, ну, вообще говоря, сейчас существенная часть второй ипотеки – это рефинансирование первой. Люди в свое время набрали кредитов под высокие проценты. Сейчас проценты по ипотеке упали существенно. Более того, есть еще и льготная ипотека. Конечно, рефинансироваться на льготную невозможно, но она тянет за собой остальное вниз. Имеется в виду процентные ставки. С другой стороны, конечно, кто-то берет и вторую ипотеку. Это, на мой взгляд, не с точки зрения какой-то экономической выгоды. Это жизненная необходимость. У кого-то родились дети, у кого-то кто-то поженился, там кто-то развелся и так далее. То есть меняются жизненные обстоятельства, в силу которых приходится брать ипотеку. Иногда действительно не одну, а две на семью, потому что, ну, тут родители платят ипотеку, и тут там дети поженились, к примеру, или там внуки родились. Это необходимость. Экономически, конечно, выгоды здесь особо нету, потому что ипотека – это тяжелейшее бремя. И, повторюсь, большая часть второй ипотеки приходится все-таки на рефинансирование. То есть люди берут вторую ипотеку и тут же гасят предыдущую за счет новой под более низкие проценты. Вопрос экономической эффективности в рефинансировании, тут, да, есть что обсудить.
Существуют ли какие-то более-менее просчитанные варианты того, какой может быть доля выплат по ипотеке в доходах граждан?
Вообще банки стараются придерживаться планки в 50% от доходов, потому что если человек платит больше, он уже сталкивается с серьезными проблемами в потреблении и так далее. Но на начало года, вот последних цифр я не помню, но на начало года 52% российских домохозяйств выплачивали по кредитам более половины своего дохода. Это имелось в виду общие кредиты, не только ипотека, но и потребительские. По ипотеке, конечно, цифры больше, то есть люди иногда платят значительную часть своего дохода. Банки стараются в этом плане ограничивать планку, потому что понимают, что если человека загнать в ситуацию, когда он там будет 90, условно говоря, процентов отдавать ипотеку, рано или поздно он с ипотекой не справится. И поэтому для банка это невыгодно, потому что для него это будет безнадежно просроченная задолженность, которую придется списывать и так далее. Поэтому банкиры здесь тоже стараются вести себя осторожно. Хотя они жадничают, слов нет, но жадничают аккуратно.
Еще один вопрос от Григория из Санкт-Петербурга. Пытается описать более-менее реальную историю, как может работать вторая ипотека. У приятеля две квартиры в ипотеке, пишет он, плюс своя, в которой он живет. Он эти две квартиры ипотечные сдает, деньги выплачивает банку. В результате получается, что он, по сути, оплачивает арендой квартиры ипотеку, а на выходе получит в собственности две квартиры.
Красивая схема, довольно популярная в части обсуждения, но она не всегда срабатывает на практике. Это повезло данному господину, что у него есть якорные арендаторы, которые гарантированно снимают квартиру. Сейчас рынок аренды квартир достаточно сильно просел, найти арендатора непросто, да и цены упали. Поэтому отнюдь не все могут похвастаться ситуацией, когда арендатор своими выплатами покрывает расходы на ипотеку. В общем, более того, если они съедут, куда он будет деваться? Ему придется искать новых, да еще и ремонтировать квартиру, потому что, как известно, примерно каждые 5 лет сдаваемые в аренду квартиры приходится ремонтировать. Уж тут что ни говори, а арендаторы за чужой квартирой особо не следят.
То есть это не гарантированный вариант работы формулы?
Он не гарантированный вариант. Это человеку очень повезло. Либо у него какие-то хорошие связи и так далее. Но рассматривать это как какой-то стабильный вариант, который позволит и получить там еще пару квартир, вот как у человека, да, да еще и ничего за это не заплатить. Ну, я бы не рискнул, потому что это, ну, нужно быть либо просто вот безумным везунчиком, либо иметь хороших знакомых, которые действительно якорные арендаторы, которые готовы снять квартиру лет на 20 вперед с гарантированными платежами, и еще и не испортить квартиру, чтобы ее не пришлось потом полностью переделывать.
Спасибо. Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». Пока вы дозваниваетесь по этому поводу, ну вот зачем? Может быть, правда работает? Может быть, как вот у Григория из Санкт-Петербурга, это работает у многих. Пока вы дозваниваетесь, обращаю ваше внимание, на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись машины, да серьезно как-то, судя по ТАСС, столкнулись. Нет, это РИА Новости пишет. Две дорогие иномарки, одну из них вынесло на тротуар, там были люди, пострадал минимум один человек. В общем, короче, как вы понимаете, по Остоженке сейчас не проехать, имейте в виду. Известно, что одному из пешеходов понадобилась медицинская помощь рядом с домом 47 на Остоженке. Ну, а теперь возвратимся к теме второй ипотеки. 7373948. Да, прошу.
Да, здравствуйте, это Лимузин. А схема, про которую рассказал эксперт, она прекрасна, в общем. Но у меня есть знакомые люди, которые действительно именно так и поступают. Квартиру в ипотеке, они ее сдают. Меня лично пугает другое, что вдруг произойдет что-то, и ты не сможешь отдавать. Вот что тогда делать, когда ты уже половину, например, выплатил? А вообще, конечно, эта тема весьма рабочая, и почему бы нет, говоря. Потому что я когда у них спрашивал, зачем тебе это, он говорит, ну это как вот вместо пенсии на старость. Другой вопрос, что может опять же что-то произойти, что в Москве просто перестанет пользоваться спросом жилье там, и столица переедет куда-нибудь в Новосибирск. Ну,
тогда останется Московская область. Понимаете, какая штука? Григорий из Питера как раз об этом пишет. В Ленинградской области квартиры недорогие, а сдаются дорого. Ну вот и в Подмосковье примерно так получается. В ближайшем к Москве, Подмосковье. Шеф-командор пишет, что в Крылатском что-то сильно горит, и клубы черного дыма и запах гари аж на народного ополчения. Как он пишет, слышен. Клубы слышен или запах слышен, не знаю, неважно. Григорий из Питера пишет, как это работает в Питере. 2 миллиона стоит квартира, в месяц аренда 15, а ипотека 12. Ну вот примерно то же самое и в ближайшем Подмосковье. Деревенский парень, правда, тут же пишет, замкадье не трогайте. А то вот все начнут брать ипотеки да сдавать. Деревенскому парню это не нравится. Еще раз напомню про аварию на Остоженке. Имейте это в виду, если передвигаетесь по центру Москвы. Пересечение Остоженки и Померанцева переулка. Впрочем, вот сейчас уже, судя по всему, движение там нормализуется. Новости далее.